То свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Северной Кореи. Указ соответствует резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в октябре прошлого года после проведения Пхеньяном ядерных испытаний. Согласно подписанному президентом России документу, запрещены поставки в КНДР вооружений и технологий, которые могут быть применены в ядерных разработках. Об этом беседуем с Валентином Ивановичем Моисеевым, бывшим замдиректора Первого департамента Азии и МИД России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Удивил ли вас указ, который, как стало известно, подписан даже не сегодня, а уже 3 дня назад?
Вы знаете, действительно, это меня немножко удивило, потому что этот указ не укладывается в общую политическую линию, которая сейчас проводится Россией. С одной стороны, демонстративное противостояние всем и всему, притом, так сказать, по мелочам и зачастую без каких-то объективных на то оснований, а с другой стороны, присоединение к большинству и, так сказать, стран, которые, и, так сказать, присоединение к тем санкциям, которые давно назрели, которые принял Совет Безопасности. Так что, действительно, это как-то не укладывается в нашу общую политическую линию, на мой взгляд, настоящую.
Помните, тогда еще министром обороны был Сергей Иванов, потому что нынешнего министра назначили на день Советской Армии, и он тогда говорил, что ничего страшного не произошло, хотя эта ракета попала вообще в акваторию России.
Да, но это он о ракете говорил, точно так же он говорил, Иванов говорил о ядерном испытании. На мой взгляд, все-таки эти санкции привязаны к ядерным испытаниям, скорее, чем резолюция 1718. И тогда говорили о том, что и тоже Иванов не выразил какого-то, так сказать, большой озабоченности по этому поводу.
Да, вроде что была небольшая мощность.
Которая... Да, что небольшая мощность, что это, в общем, и не бомба, это вроде как и заряд, так сказать, ядерный, что они за несколько минут даже предупредили нашего посла об этом, что, так сказать, для нас это все понятно, так сказать. Ничего существенного. Не угрожает ни нашему Дальнему Востоку, ни экологии, ни людям. В общем, воспринято было это очень спокойно и очень тихо.
Андроник Мигранян, член Общественной палаты, профессор МГИМО МИДа России, одобряет синхронность международных санкций против КНДР.
Я думаю, что просто Россия присоединилась к мерам, которые принимают члены «шестерки», которые обсуждают проблемы северокорейского ядерного оружия. Просто мы идем в ногу с нашими партнерами в этом вопросе. Это, по крайней мере, демонстрация солидарности с Китаем, с американцами, с Японией, со всеми теми, которые обеспокоены перспективой обретения Северной Кореи ядерного оружия.
Ну, трудно не согласиться, что мы идем в ногу с теми странами, которые ведут переговоры. Это шестерка известная, это всем в Пекине собирается. Но я бы хотел заметить, что я не слышал о каких-то санкциях со стороны Пекина. И мне известно о санкциях со стороны Японии. Они давно приняты и довольно жесткие. Так сказать, мне известно о санкциях Соединенных Штатов Америки. Ну вот наши теперь, так сказать, санкции. А вот что касается Пекина, то я боюсь, что таких санкций не было и не последует, потому что, собственно, Китай является жестким и твердым сторонником Северной Кореи.
А каким временем датируется начало северокорейской ядерной программы?
Ну, если говорить о северокорейской программе, то, в принципе, мы должны заглянуть аж в 50-е годы. Это очень давно, это то время, когда мы начали сначала сотрудничество, так сказать, такое учебное сотрудничество с Северной Кореей, поставили им учебный реактор, начали готовить специалистов в этой области. Вот, видимо, с тех пор постепенно, так сказать, вот эта ядерная проблема из-под воли начала развиваться. Мы же помним, и это, так сказать, можно вспомнить о том, что, в принципе, северокорейцы в свое время не возражали против размещения нашего ядерного оружия. Вернее, не размещения, я неправильно сказал, а они просили, так сказать, чтобы это ядерное оружие было у них, чтобы они могли им пользоваться в противовес тому оружию, которое якобы имела Южная Корея. Хотя Южная Корея не имела этого оружия, а имели американцы, которые, так сказать, там находились. И с тех пор в острую стадию эта ядерная проблема вступила в начале 90-х годов, наверное, в конце 80-х, в начале 90-х годов.
То есть Советский Союз, а потом Россия добровольно делились ядерными секретами с Северной Кореей?
Да, конечно. И, насколько мне известно, северокорейцы до сих пор в Дубнинском институте работают, так сказать, сотрудничают в этой области.
Вот, кстати, в указе указано, что запрещен въезд на территорию России специалистов. Им теперь нельзя приезжать в Дубну.
Видимо. Я так полагаю, что и не только этим специалистам, но и многим военным, так сказать, будет запрещено, если я уж не говорю о высшем руководстве.
Носителям ядерных секретов запрещен въезд, судя по этому указу.
Да, судя по всему, судя по той информации, которая имеется, не только носителям этих секретов, а те, кто и руководителям этих ядерных проектов, и кто способствует этому ядерному проекту, будет запрещен въезд на территорию России.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии и МИД России, обсуждаем обнародованный сегодня указ президента России о введении санкций против Северной Кореи. Константин Макиенко, заместитель директора Центра анализа стратегии и технологий, не считает Россию инициатором санкций.
Я думаю, что скорее это некое проявление солидарности с тем, что называется цивилизованный мир, потому что не думаю, что Россия была основным источником ядерных технологий для Северной Кореи. Скорее всего, тут можно предполагать некий альянс между Северной Кореей и Ираном, может быть, какими-то другими еще государственными изгоями. Но Россия вряд ли когда-либо делилась чувствительными технологиями такого рода. То есть я думаю, что это скорее такой символический шаг.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что северокорейскую ядерную проблему в связи с сегодняшним указом президента Путина о введении санкций против КНДР обсуждаем с Валентином Моисеевым.
Ну, я бы, так сказать, позволю себе не совсем согласиться с предыдущим высказыванием. С одной стороны, так сказать, можно согласиться, что сам по себе указ, конечно, символический, потому что в последнее время мы ничего не продаем. И это об этом даже говорит весь наш объем внешней торговли, весь наш объем двухсторонней торговли. За прошлый год был 200 миллионов. За предыдущий год, 2005, 240 миллионов. То есть даже в эти цифры уложиться о каких-то крупных вообще поставках оружия или более или менее даже какого-то, не крупных, а хотя бы, ну я не знаю, там чего, то, что запрещено поставлять. Говорить об этом не приходится. Но я абсолютно не согласен с тем, что, так сказать, символично, символика заключается в том, что, так сказать, Россия не являлась источником знаний, о всех этих ядерных знаний для северокорейцев. Это, конечно, являлась Россия. Притом, если мы даже посмотрим хронологически, то ни о какой, конечно, странах-изгоях типа Ирана в 50-е годы и, так сказать, ядерные все эти дела, так сказать, там и речи не шло. Другое дело, видимо, так сказать, нужно ставить вопрос о том, что когда Корея Северная достигла какого-то определенного уровня знаний, когда эти страны другие, стремящиеся к обладанию ядерным оружием, тоже достигли какого-то уровня знаний в этой области, они начали сотрудничать между собой. Но это уже вопрос совершенно выходит за пределы того, что, так сказать, кто первоисточник и откуда, так сказать, основа. Все-таки Дубна находится в России, все-таки специалистов-то готовили мы.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Путин в очередной раз показал, что все его антизападные словеса – это треп, а реальные дела всегда в интересах Запада. Ракета эта корейская нам ничем не угрожала, это была просто болванка. А вопрос у меня такой. Не кажется ли вам, что американцы и есть самые большие идиоты? После того, как они напали сначала на Сербию, потом на Ирак, все страны, которым дорога их независимость и территориальная целостность, поняли, если вы не хотите, чтобы вас оккупировали, бомбили или отрывали от вас куски территории, имеете возможность дать Америке по морде чем-нибудь ракетно-ядерным.
Ну, честно говоря, мне непонятна такая антиамериканская риторика, она ничем не подтверждена. И мне кажется, что, так сказать, наоборот, так сказать, и не только американцы, но и вообще весь мир взволнован и обеспокоен наличием ядерного оружия или ракетного оружия у тех стран, поведение которых не совсем предсказуемо. И они как раз, тоже не могу согласиться, что они нам не угрожают, они как раз нам и угрожают. Россия, как никто другой, находится в таком, я бы сказал, ущемленном положении с точки зрения наличия у Северной Кореи оружия массового поражения. Мы же соседи. И как соседи мы должны, так сказать, думать о своих приграничных районах. Я уж не говорю, я не исключаю, конечно, так сказать, какие-то военные действия и какую-то, так сказать, неприятности, я имею в виду военного характера Северной Кореи, но все может случиться просто по техническим причинам. И тогда Россия как раз и будет первым пострадавшим.
Алексей Митрофанов, депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР, снимает с России ответственность за ядерную программу КНДР.
Мы еще в советское время достаточно были осторожны в передаче каких-то серьезных технологий в сторону Северной Кореи. Поэтому ничего нового, скорее это такой жест в сторону международного сообщества, которое в последнее время широко критикует Россию. Президент хочет показать, что мы готовы работать вместе с международным сообществом. Северокорейская программа ядерная осуществляется собственными путями. У них, конечно, есть там и возможности взять международный опыт кое-откуда. Но Россия в этом смысле никогда роль не играла. Ни СССР, ни Россия.
Я не знаю, из каких источников черпает свои сведения господин Митрофанов. Но я, так сказать, еще раз повторю о том, что да, мы обучали специалистов северокорейцев. Конечно, мы их не обучали делать бомбу, но мы их обучали в области ядерной энергетики. То есть мы готовили специалистов, которые уже, так сказать, естественным путем пришли к тому, к чему пришли. Конечно, Россия уже на этом этапе, да, Россия ничего не делала, но Советский Союз. То есть другого источника у северокорейцев просто не было.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый гость, в начале передачи вы сказали, принеси фразу «мелочи», по которым Россия возражает Западу. Не могли бы вы пояснить, что это за мелочи? И второе, скажите, пожалуйста, о чем же предсказуемые действия Соединенных Штатов по отношению к России? Доктрина Брезинского, что ли, предсказуема? Спасибо большое.
Я, может быть, неправильно сказал мелочи. Я имею в виду мелкие вещи, которые могли бы пройти, так сказать, мимо внимания. Но это, в первую очередь, по-моему, не соразмерная реакция на размещение системы противоракетной обороны США в Восточной Европе. Да, может быть, какая-то есть, но, так сказать, должна быть соразмерность озабоченности. Это, так сказать, другие позиции, другие, так сказать, сферы противостояния. Это и по Косово, так сказать, мы никак не можем договориться. Весь мир в одну сторону, в другую. Это, допустим, в Европе, это, в конце концов, даже Европейский суд по правам человека, где 45 стран подписали 14-й протокол, а одна страна, Россия, взяла его и не подписала, потому что считает недостаточно демократичным. Вот это я имею в виду.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Моисеев, скажите, пожалуйста, а вот в подтексте этого шага в отношении Северной Кореи Иран никак не просматривается в будущем, как вы думаете?
Ну, видите, тут я думаю, что Иран все-таки, так сказать, в конечном итоге в отношении Ирана тоже будут приняты международные меры, если Иран, так сказать, не прекратит свою ядерную деятельность, если, так сказать, его ядерная деятельность будет угрожать всему миру. В конце концов, видите ли, мы же должны думать, и мы живем в системе нераспространения ядерного оружия. И если эту систему взорвать, тогда ядерное оружие будет использоваться примерно так, как сейчас используется, так сказать, пистолет ТТ. Это же нельзя этого допустить.
Слышу вопрос из Ромавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот санкции, которые провел Владимир Путин, это, мне кажется, не запоздало, и потому что уже запуск произведен, как бы. И вот эта вот, как бы, агрессивность Северной Кореи, это в первую очередь против Японии. Но это вот даже сейчас вот Япония, она как бы пересматривает доктрину свою, своей армии, то есть из оборонительной в наступающую. И вот как бы теперь Россия, сможет ли она, ну я, конечно, не желаю этого, как бы перехватить, вдруг запуск будет произведен по России. И еще, вот говорят, тут Америка, там то да сё. Американцы, они доллар никогда впустую не потратят. И вот сейчас они располагают ПРО в Европе. Это ж не зря и не даром, как говорится. Вот я не знаю, они смотрят, видимо, вперед на перспективу.
Ну, видите ли, так сказать, что касается ПРО, то я с вами соглашусь, что тут, так сказать, естественно, это вопрос большого времени, большой длительной перспективы, и действительно американцы, так сказать, не те люди, которые тратят деньги на ветер, в этом, по-моему, давно должны были убедиться, и, так сказать, конечно, у нас всегда найдется, как любят у нас говорить, асимметричный ответ, очень дешевый. Ну вот мы всегда так дешево, но почему-то у американцев лучше. У нас дешево зато. Дело не в этом. Дело в том, что я с вами соглашусь, что вопрос вот санкций, он запоздалый. Мы бы могли раньше присоединиться к нему. И мне уже приходилось сегодня говорить о том, что он, в общем-то, носит символический характер, потому что на нынешнем этапе мы, насколько известно, не поставляем никакое оружие в Северную Корею. Более того, согласно Вассонарским соглашениям, мы обязаны информировать о поставках всех видов вооружений в зарубежные страны. То есть это можно увидеть и из бюллетеней, которые публикуются этой организацией. И, так сказать, вот в этом смысле я согласен с вами, что это запоздалая, так сказать, реакция наша.
Слушаем Георгия Георгиевича, радиослушателя Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый день.
Когда-то я читал в Спид-Инфо, что для партийной верхушки Северной Кореи, для местного, для военной верхушки и местного КГБ, не помню, как оно там называется, в Северной Корее содержится гарем из 12-13-летних девочек. Как этот вопрос вам известен?
Ну, знаете, я, к счастью, наверное, Спид-Инфо не читаю. И за, так сказать, время своего пребывания, очень длительное, я более 15 лет прожил в Северной Корее, и могу сказать, что это полная чушь вообще. Так сказать, это, в общем, так сказать, на уровне Спид-Инфо.
Да, мы не обсуждаем нравственный облик северокорейских руководителей, обсуждаем ядерную проблему Пхеньяна. Слушаем Владимира из Санкт-Петербурга.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, меня несколько удивило то, что вы или не поняли, или сделали вид, что не поняли вопрос первого звонившего. Он был очень логичен, потому что Соединенные Штаты своими действиями заставляют страны, которые хотят быть независимыми, иметь ядерное оружие. Это очевидно. И второе. Ведь уже если кому запрещать ядерное оружие, это Соединенным Штатам, ведь это единственная страна-рецидивист, которая нанесла по мирному населению ядерные удары, причем дважды.
Ну, есть Совет Безопасности ООН, есть договор о нераспространении ядерного оружия. Я думаю, мы не собираемся в этой передаче их пересматривать.
Да нет, это, так сказать, вообще такое, я говорю, что то, что американцы нанесли, так сказать, удары, то, ну, можно почитать газеты того времени, и Советский Союз приветствовал эти удары, и по Хиросиме и Нагасаки, не надо об этом забывать. Другое дело, что это, да, действительно, так сказать, такие вещи не должны повторяться больше. И не потому, что кто-то вынуждает иметь ядерное оружие, а просто страны, так сказать, вот эти безответственные страны, вместо того, чтобы способствовать росту благосостояния населения, тратят все свои силы на ядерное оружие, на создание его.
Слушаем Юрия Владимировича, радиослушателя из города Волжского.
Уважаемый Владимир, по-моему, где-то год назад, или чуть поменьше даже, я у вас просил, чтобы в эфире «Радио Свобода» выступил соответствующий представитель Корейской Народно-Демократической Республики. Давайте говорить о том, что КНДР, наверное, все-таки вынуждена была бы иметь ядерное оружие вследствие, в частности, территориальных притязаний со стороны той же Японии.
Мы бы рады были выслушать представителя Корейской Народно-Демократической Республики. К сожалению, они не идут на контакт, поэтому приходится обсуждать их отсутствие.
И я вообще не слышал о территориальных притязаниях Японии к Северной Корее. Да, у них есть какие-то острова, которые корейцы считают, поэтому северные и южные считают своими, японцы считают своими, но это, так сказать, носит такой латентный характер, и, так сказать, из-за необитаемых островов, так сказать, обзаводиться ядерным оружием, по-моему, это, так сказать, совершенно непонятно. Дело не в этом. Дело в том, что северокорейцы, это, так сказать, воспитаны в таком духе, в таком же, в котором, собственно, были воспитаны и мы при советской власти. Мы готовились воевать со всеми одновременно. Так и корейцы сейчас, они готовятся воевать со всеми одновременно. У них нет практически друзей. Так сказать, они тратят все свои средства, все свои деньги, все свои людские, материальные и другие ресурсы исключительно военные цели. Это своего рода, не своего рода, а это идеология. Идеология приводит их к этому, как она привела Советский Союз к полному истощению в результате гонки вооружений, так она приведет и приводит к тому же, так сказать, Северную Корею.
Слушаем Николая, радиослушатель Санкт-Петербурга.
Да, добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу буквально кратко 4 пункта. Во-первых, почему ваш гость не упоминает ядерную программу Южной Кореи, Пак Джон Хи? Это же известное дело. Я просто вот волею судеб постоянный читатель Корея Таймс и колонок, и как бы это же не скрывает.
Давайте ответим после перерыва. Напомню, что на студии Валентин Моисеев, бывший замдиректор Первого департамента Азии и МИД России. Обсуждаем сегодняшний указ президента России Владимира Путина о введении санкций против Северной Кореи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Беслане прошла акция «Тысячи дней без детей в память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года». Всю прошлую ночь на кладбище у стен разрушенной школы горели свечи. Генеральная прокуратура России не рассматривает вопрос об обмене Андрея Лугового на живущего в Лондоне Бориса Березовского. Об этом заявил официальный представитель ведомства, комментируя высказанное депутатом Госдумы Владимиром Васильевым предположение, что подобный обмен возможен. Развертывание американской системы ПРО в Европе может спровоцировать новую гонку вооружений, предостерег министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выступил в Германии после встречи глав внешнеполитических ведомств стран Большой Восьмерки. В иракском городе Амара убит Назар Абдул-Вахид Ар-Радхи, корреспондент иракской службы нашей радиостанции. Вместе с коллегами он выходил из местного отеля после пресс-конференции, когда из проезжающего автомобиля по журналистам был открыт огонь. Соединенные Штаты выдвинули на пост главы Всемирного банка бывшего торгового представителя США Роберта Зеллика. Его кандидатуру предложил президент Джордж Буш. Зеллик должен сменить Пола Вулфовица, который подал в отставку из-за громкого скандала. Казахстан направил Австрии официальный запрос о выдаче Рахата Алиева, зятя президента Нурсултана Назарбаева. МВД Казахстана сообщило, что на арест Алиева выдан международный ордер. Его подозревают в связях с организованной преступностью. Власти Турции обнаружили в грузовом поезде, направляющемся из Ирана в Сирию, партию оружия. Представители турецкой прокуратуры сообщили, что оружие, главным образом автоматы и пистолеты, было найдено в грузовых контейнерах. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Мы вместе с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии и МИД России, обсуждаем сегодняшний указ президента Путина о введении санкций против Северной Кореи. Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь Российской Федерации, видит политическую подоплеку президентского указа.
Этот указ не только такой организационно-управленческий, но и в многих отношениях политический. Некоторым уточнением или обновлением, в принципе, стратегической линии России в системе этих мировых проблем или конфликтных зон, как их можно определить. Потому что мы долгое время оказались страной исключительной, имеющей свои формы партнерства и диалога. А в данном случае это нормальная, долгожданная вот для меня вписанность в коллективную международную стратегию той доли ответственности за ее реализацию, которую мы могли бы нести в мир.
Помните ли вы, вот с какой помпой встречали северокорейского лидера несколько лет назад? Константин Поляковский, полпред в Дальневосточном округе, его сопровождал.
Да, я даже читал книгу, которую Поляковский написал после этого. Так сказать, тоже очень восторженная, не менее восторженная, чем толпа, которая встречала Ким Чен Ира.
Да, вот кажется ли вам диссонансом сегодняшний указ?
Ну, видите ли, я уже говорили, что он в какой-то степени, он, да, диссонирует с тем приемом, который был оказан господину Ким Чен Иру во время его приезда. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мы уже говорили, что он носит, в общем, символический характер. Мы действительно, тут можно согласиться с Геннадием Бурбулисом, что это можно приветствовать, то, что мы присоединились к, так сказать, действиям в рамках мирового сообщества, так как, что называется, все, и не ищем свои пути, свои подходы, так сказать, к той проблеме, которая лежит на поверхности, и подход, который лежит на поверхности. И в этом плане, конечно, немножко, так сказать, можно говорить о том, что вот эта вот символическая сторона, с одной стороны, она контрастирует с той символикой, которая демонстрировалась во время визита Ким Чен Ира.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, как-то я уже привык, что вот когда я узнаю какие-то новые события, то внутренняя подоплека мне более-менее понятна. А вот именно вот эта самая вписанность бурбулисовская мне вот абсолютно сейчас не ясна. Может быть, это можно как-нибудь прояснить? Спасибо.
Ну, я могу, так сказать, свое понимание того, что говорил Геннадий Бурбулис, так сказать, пояснить вам, как я это понимаю. Я понимаю так, что он приветствует то, что Россия не ищет свои пути диалога и свои подходы там, где эти подходы уже выработаны, она присоединяется к большинству стран и присоединяется к тому очевидному подходу, который должен быть. То если мы раньше, так сказать, или не какое-то время назад ставили Северную Корею каким-то особняком, принимали здесь с необычайной помпой, так сказать, руководителя этой страны, который больше никуда и не ездит, то сейчас мы, так сказать, встали на тот путь, на котором стоят другие страны. Мы, так сказать, на путь реализма, на путь естественного и нужного подхода к этой стране. Это не означает вражду, это означает просто, так сказать, сотрудничество, но, так сказать, спокойное, деловое и в тех рамках, в которых это возможно.
Слушаем Виктора из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, что вот этот указ Путина – это нормально вписывающийся действительно во всю систему взаимоотношений, такой нормальный шаг технический. Здесь, мне кажется, и обсуждать даже нечего. потому что немножко изменилась политика, и вот дипломаты, которые работали во времена Козырева, которые соглашались со всеми и во всем, даже по мелочам, вот сейчас немножко, конечно, другая политика, но это не тот случай. Не кажется ли вам, у меня вопрос, вот господину Моисееву, что вот вся эта проблема ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики, это действительно мелочь по сравнению с развертыванием элементов ПРО на наших западных границах?
Понимаете, я бы не стал, так сказать, сравнивать эти две вещи, так сказать. С одной стороны, мы имеем ПРО, это все-таки реакция на те события в мире, которые как раз и вызваны, в том числе и действиями Северной Кореи. Это раз. Это, так сказать, следствие, а не причина. А причина как раз и заключается в действиях, в необдуманных, я бы сказал, так сказать, действиях, которые нарушают общую систему, сложившуюся нераспространения в мире. Таких стран, которые, в том числе и Северной Кореи. Так что мне кажется, что это вещи несравнимые. И сама по себе ядерная проблема КНДР – это не мелочь, потому что, я еще раз повторяю, это наша соседняя страна, это страна, которая, так сказать, в случае обладания этим оружием, у нее всегда будет искушение, как у любой другой страны, им воспользоваться, чего мы, и не только мы, вообще никто не хочет, чтобы это было когда-либо возможно.
Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия», осуждает введение санкций против КНДР.
То, что Путин заигрывает с «восьмеркой», конкретно с Соединенными Штатами Америки и ее президентом Бушем, который давно включил Северную Корею в так называемую «ось зла», в этом нет ничего удивительного. Даже во время, когда был визит Ким Чен Ира в Россию, особых отношений не возникло. Особенно на левом фланге, все думали, что это будет линия на взаимопонимание, на торговлю или особые отношения, именно особые отношения с Северной Кореей. Они призваны были подчеркнуть независимость внешней политики самой России. Сегодня от этого не осталось даже слов. А что касается, в интересах ли России, конечно, Корея не Ирак, там нефти нет. Но, тем не менее, мы просто сдаем, даже в моральном плане, самое главное, независимую внешнюю политику России. Это нам невыгодно.
Ну, господин Анпилова, свое какое-то понимание независимости внешней политики. Ведь независимость заключается не в том, чтобы, так сказать, противостоять. Мы как раз и начинали говорить об этом, что мы в последнее время мы только делаем, что мы противостоим всем. И тем самым демонстрируем якобы свою самостоятельность. Это не самостоятельность, это называется, видимо, как-то иначе, так сказать. А, так сказать, то вот наш этот последний шаг президента, его как раз наоборот можно приветствовать, потому что он в рамках, так сказать, именно политического мышления, современного политического мышления, когда люди, или когда, так сказать, все страны ответственные, обеспокоены своим существованием и борются за это существование, за то, чтобы оно было, по крайней мере, мирным.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, господин Моисеев.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что этот шаг не только запоздалый, это первый, очень запоздалый даже, а то, что это показало даже слабость нашего руководства и нашего президента, сделав такое, то есть выпустить такой указ.
Ну, то, что этот шаг запоздалый, да, мы говорили уже о том, что если, так сказать, Совбез принял эту резолюцию еще в октябре прошлого года, значит, уже прошло, ну, по крайней мере, Больше полугода, когда, так сказать, к этой резолюции присоединилась Россия. Тут спору нет, это шаг запоздалый. Но что он демонстрирует нашу слабость, да я бы не сказал. А почему, собственно, слабость? Нет, это наше, так сказать, показывает наше отношение к тем событиям, которые происходят, наверное, на Корейском полуострове. То есть это, в общем, должно быть быть понимание и у северокорейского руководства, что, так сказать, это не слабость России, это ее принципиальная позиция. И что рассчитывать на какие-то наши уступки там, в обход, допустим, других стран, ему не приходится. Так что мне не кажется, что это слабость.
Ну, может быть, наши радиослушатели надеялись на какое-то потепление отношений, потому что недавно отпустили первый поезд между Южной и Северной Кореей. Там, правда, в основном пассажиры были из Южной Кореи. Всего там проверенных несколько партийных бонз было из Северной. Но после этого как-то вот действительно выглядит не совсем логичным такое давление на Пхеньян.
Ну, видите ли, так сказать, потепление ведь можно развивать. Никто же не говорит о том, что, как мне кажется, можно развивать и торговлю сейчас, можно развивать и другие виды сотрудничества. Ведь запрет наложен только на военное, на военную сферу. А что ж, так сказать, другой сферы, гражданской не остается. Что касается, так сказать, межкорейских отношений, того же, так сказать, железнодорожного сообщения, то, по-моему, в России приветствовали это, и действительно это нужно приветствовать. Чем, может быть, так сказать, чем больше будут дружить, или чем больше, более лояльно будет относиться Северная Корея к Южной, и наоборот, тем менее будет у обоих стран стремление к обладанию оружием и к милитаризации.
Слушаем вопрос от Юрия Михайловича из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот никак не возмущен политикой Путина. У него глубоко продумана эта система. Помните Лурдес? Помните, наверное, Камрань? Вот сейчас вот это дело. И вот сегодня вот с Фродковым произошла случай. Это система. Система, ничего другого не будет. Это руководитель, это пигмей. И она идет такая политика.
Да, но наш слушатель намекает на то, что Россия сдает свои геополитические позиции.
Ну, я, так сказать, опять же не понимаю. Я не согласен с этим самым. Я не согласен абсолютно. Мне кажется, разум всегда торжествует. И когда, так сказать, мы видим какие-то разумные шаги, это в нашу пользу, а не против нас.
Валентин Вареников, генерал армии, герой Советского Союза, сопредседатель фракции «Родина», не верит в ухудшение отношений с КНДР.
Я не думаю, что это скажется на наших отношениях. Президент делает все в рамках мировых стандартов. Я думаю, что это просто заставит руководство страны задуматься о своих действиях, да и всем. Мы присоединяемся ко всем. У нас ничего избранного нет. Мы не присоединяемся, там, допустим, тем, кто враждебную линию по отношению к нашему государству ведут. Это отдельные страны Прибалтики. Это другой вопрос. А со всеми у нас равные отношения, поэтому я не думаю, что надо тут заострять вопросы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я бы очень хотел присоединиться к мнению господина Вареникова и сказать, что я тоже не хотел бы, чтобы наши отношения хоть в какой-то мере ухудшились. И наоборот, я очень хочу, чтобы наши отношения с Северной Кореей развивались во всех сферах, ну, за исключением военных. Это не нужно ни нам, ни им. Будем сотрудничать, давайте сотрудничать. Мое искреннее убеждение, в конце концов, что действительно этот указ, да, он символический, так сказать, он ни в коей мере не повлияет на наши отношения.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы
Здравствуйте.
Сказали, что сотрудничество началось в 50-е годы, то есть одновременно с Китаем. И, очевидно, в тот же момент прервалось. То есть это было даже, тогда еще не было даже программ у Индии, Пакистана, Южноафриканской Республики. А почему же вот все эти страны создали уже к 80-м годам, ну, ЮАР потом отказалась, ядерное, а кое-кто и термоядерное оружие. Почему так ничтожны успехи Северной Кореи?
Ну, видите, мне очень трудно говорить, ничтожны они или нет. Как измерить эти успехи? В конце концов, они имеют то, что они хотели иметь. Они имеют то ли ядерное устройство, то ли ядерную бомбу. Этого им достаточно. Ведь все зависит еще от того, от тех целей, на что это было нацелено. Это, во-первых. Во-вторых, не надо сравнивать Китай и Северную Корею. Китай — это миллиард людей, это, так сказать, одна из первых экономик в мире. И Северная Корея — это 25 миллионов граждан всего. Это настоящее время. А в 50-е годы это было 10 миллионов. То есть даже, так, вот, даже в таком плане нельзя, так сказать, сравнивать. Я не говорю и об Индии то же самое, или Пакистан. То есть ресурсы разные, разные цели, разные задачи. И, видимо, так сказать, для северокорейцев этого было достаточно.
Слушаю москвичку Ирину Владимировну.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, вот по поводу Северной Кореи. Это уникальное, конечно, государство. Но, с одной стороны, конечно, когда существовали две вот противостоящие системы, там, социалистическая, капиталистическая, вот как бы Северная Корея, она была близка нам. А сейчас, понимаете, вот если сравнить, допустим, Южную Корею и Северную, Южная Корея – это процветающее государство, а Северная Корея, ну, я не знаю, вот это полное, так сказать, это непонимание управлять экономикой собственной страны.
Ну что ж, тут опять же трудно не согласиться, действительно, но мы уже убедились, по-моему, на собственном опыте, что социализм в том понимании, в котором и мы, и северокорейцы его имеют, он не имеет перспективы и ведет в тупик. Вот корейцы, так сказать, еще дальше в этот тупик зашли, чем мы в свое время. А южнокорейцы развивались так, как развивался весь мир, и потому они и процветают.
Слушаю москвича Альберта.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот. Мне бы хотелось пофантазировать немножко с позиции андерсоновского мальчика. Почему бы нам не принять санкции против всех стран, имеющих атомное оружие, и первыми не подписать меморандум о тотальном запрете атомного оружия во всем мире? Благодарю за внимание.
Так уже все договоры подписаны давно. Как раз мы осуждаем тех, кто пытается их бойкотировать. Вот, в частности, Северная Корея, которая выходила из этих договоров, потом возвращалась. Как вы считаете, вот с чем связана такая противоречивая позиция Пхеньяна?
Ну, Пхеньян, в общем-то, это ведь игра. Они, собственно, то ставили свою ядерную программу под контроль МАГАТЭ, то выходили из-под этого контроля. Это игра в зависимости от того, так сказать, что называется, им предлагали. Когда американцы и ряд стран, в том числе, кстати, и Россия была, являлась сторонником КЕДА, членом КЕДА, это организация по строительству атомной электростанции, то, естественно, Северная Корея поставила, так сказать, свою ядерную программу под контроль. Потом, когда, так сказать, это строительство прекратилось, она вышла, так сказать. И опять же, так сказать, одним из условий все время, так сказать, идет, вы нам экономическую помощь, мы будем, так сказать, заглушим наш ядерный реактор. Вот же как, в феврале же они обещали заглушить ядерный реактор и прекратить всю свою ядерную деятельность. Но потом оказалось, что 25 миллионов долларов гораздо дороже, чем вся, так сказать, ядерная программа.
Которые разблокировали счета.
Ну, так они поставили в зависимость от разблокирования счета и получения 25 миллионов долларов. Но вообще 25 миллионов долларов для страны, это, в общем-то, ну, ерунда. Я не говорю о наших с вами карманах 25 миллионов, а для страны нормальной 25 миллионов – это не та сумма, о которой вообще можно говорить.
А достаточно у Северной Кореи своих энергоресурсов, чтобы совсем отказаться от ядерной энергетики?
Нет. У Северной Кореи практически нет. И мы всегда, так сказать, и Советский Союз еще в 1986 году мы подписали соглашение о строительстве атомной электростанции. Но мирный атом – это совершенно разные вещи. В Северной Корее нету, есть запасы только угля, низкокачественного, как правило.
Ну, есть еще гидроресурсы.
Ну, гидроресурсы, кстати, очень, очень небольшие, потому что реки очень имеют нестабильный характер в этой части света.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, простите, ради бога, второй раз. Меня просто не совсем точно поняли. Я уже привык к отсутствию здравого смысла в нашей высшей политике. И вдруг на тебе. Вот как это пообъявить? А как это объяснить? Мне неожиданно такое. Спасибо.
Ну вот мы и пытаемся еще вместе с нашим гостем Валентином Моисеем ответ на этот вопрос, поскольку действительно прозвучал неожиданно этот указ президента. Но вот наши все эксперты считают, что это шаг в правильном направлении. За исключением, может быть, депутата Государственной Думы Андрея Савельева, лидера движения «Великая Россия», который не приемлет тактику уступок.
Я думаю, что решение президента Путина полностью согласуется с тем стратегическим курсом, который он проводит в течение многих лет. А это курс постоянных уступок, это курс руководителя несуверенного государства. На словах наш президент бывает иногда резок, и за это его постоянно критикуют на Западе. Он может выступить с мюнхенской речью и потрясти весь мир угрозами, которые на самом деле не существуют. Но может и подписать соглашение или внести в Государственную Думу законопроект о соглашении со странами НАТО. Он может осуществлять уступки чеченскому бандитизму. Он может судить российских военнослужащих, которые участвовали в борьбе с этим бандитизмом. И он может принять решение об отказе поставок вооружений в Северную Корею. Точно так же происходит трансформация российской внешней политики в отношении Ирана. И несмотря на все жесткие заявления Владимира Путина о суверенности существования нашей страны, по крайней мере во внешней политике, мы с очевидностью можем наблюдать, что суверенитета наша страна лишена.
Ну, это, так сказать, видимо, какое-то исключительное мнение, которое, в общем, не укладывается в мое понимание внешней политики и моего понимания политики уступок. Я не вижу, так сказать, если я отношусь на полном серьезе к знаменитой мюнхенской речи, я не воспринимаю ее как политику и как речь уступок. Это очень жесткое, я бы сказал, так сказать, мало похожее на дипломатическое выступление речь. И, в общем, я не вижу, где бы мы, так сказать, кому-то что-то уступали. Наоборот, так сказать, на мой взгляд, наша политика, и не только на мой, а на взгляд других, так сказать, экспертов, получается так, что все в какой-то степени восприняли вот этот последний указ с небольшим или с большим удивлением, потому что он как раз и не укладывается вот в ту политику, которая проводится в последнее время.
Слушаем вас, это Сергей, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Я вот столкнулся с северокорейскими товарищами в 90-е годы. Очень интересно. Одна из моих специальностей, я специалист по медицинской технике. Вот. Был такой медицинский центр, там даже несколько было медицинских центров северокорейских. Они там остеохондрозы лечили и прочее. Но это вот откровенно были шпионские организации. Я просто, когда их посмотрел, чем они занимаются, у них глаза, извините, у них такие каменные лица, там стеклянные глаза, но когда человек приходил с какого-нибудь там военного предприятия, они сразу же оживлялись там, и сразу же его там куда-то там везли, там что-то ему делали, там какую-то предлагали эту самую программу лечения там в Северной Корее.
Ну, по-моему, наш гость сам пал жертвой шпионования и не разделяет
вообще. Да, ну это, так сказать, воспитание, по-моему, так сказать. Мы во всех иностранцах, многие люди, к сожалению, готовы видеть шпионов и в первую очередь заподозрить их в том, что они что-то хотят узнать. Хотя я, честно говоря, никак не могу понять, если мы так богаты секретами, у нас так всего много, что охотится весь мир за нашими секретами, то почему, так сказать, мы сами их не воплощаем в жизнь?
Ну, наш слушатель намекает, что это настолько жесткая система в Северной Корее, что она так просто не выпускает ценных специалистов в соседние страны.
Ну, система жесткая, да, разумеется. Система, это, кстати, опять же наша, так сказать, мы их научили этой системе. Система жесткая, система, так сказать, построена на том, чтобы никто не мог уехать за рубеж. Но это не значит, что, так сказать, все едут и только с целью шпионить.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Конечно, если бы это заявление было сделано вместе еще с Персией, что туда ничего не давать, и если бы это было до скандалов с банками и до отставки Грачева, было бы интересно. Но я хочу привести вот такую зарисовочку маленькую. Ходит, значит, по самогонщикам, а мы как самогонщики продаем алкоголикам ядерным горючее, вот, и участковый говорит, прекратите продавать. И мы продаем, деньги не пахнут. Но вот однажды этот вот пьяница нам сунул фальшивую валюту, и мы теперь кричим, больше этому пьянице не будем продавать самогон. Спасибо.
Ну, по-моему, мы как раз не ссорились с Северной Кореей, никаких конфликтов торговых не было у нас.
У нас просто по существу торговля-то на таком уровне, что и ссориться-то нечего. Ну, 200 миллионов долларов, это, в общем, для двух стран это совсем ничего. О чем тут можно говорить вообще? Надо развивать, конечно, торговлю, но у них нету денег, чтобы покупать. А и нету товаров, чтобы мы что-то покупали, так сказать, такого особо ценного. И потому, так сказать, здесь вопрос вообще не стоит.
Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я как раз хотел про это сказать, что что если мы хотим, чтобы с нами считались, нам надо меньше думать про всякие политические акты, внешнеполитические, а больше думать об укреплении собственной страны. Сталина потому и уважали, что он сделал сильную державу всего за каких-то 15 лет. Спасибо.
Но Сталин как раз проиграл Корейскую войну в Америке. Сначала дошли до Сеула, а потом откатились назад. Так что вот в корейском вопросе как раз нехороший пример.
Ну, а потом, что такое сила страны? Сила страны – это, по-моему, достойная жизнь граждан. Вот тогда это сильная страна. А если она имеет не 20, а 30 атомных подводных лодок, то это не сила, это, так сказать, трата денег, по-моему.
Как вы считаете вообще, как вы находите обстановку в этом регионе? Вот недавно Япония изменила статус своих вооруженных сил. Теперь вот сейчас проблема с северокорейским ядерным оружием.
Ну, Северо-Восточная Азия, она, так сказать, продолжает быть таким очагом тревог и очагом озабоченности, в общем, и должна быть для нас. Действительно, там, так сказать, постоянно, это постоянно тлеющий конфликт между Северной и Южной Кореей. То есть постоянные вот эти вот нездоровые тенденции в японской внешней политике, когда они решили изменить свою военную доктрину. Это все, тем более, что, так сказать, северная и между Японией и Кореями обеими существуют определенные разногласия, вызванные еще, так сказать, историей. Истории оккупации Японии, Кореи. То есть это такой узел достаточно серьезный, о котором нужно все время думать, так сказать, и держать в центре внимания.
Как вот этот указ президента изменит расстановку сил?
Я думаю, он не повлияет на расстановку сил. Он просто продемонстрировал, так сказать, усилия России, стремление России к урегулированию на Корейском полуострове. На мой взгляд, вот это он имеет такое значение.
Спасибо. Напомню, что вместе с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии и МИД России, обсуждали сегодняшний указ президента Путина о введении санкций против Северной Кореи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.